Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 478-я встреча у нас с вами сегодня. И знаете, эту встречу можно заглавить одной фразой из двух слов. И фраза – это «все сложно». Вот мы будем говорить о ситуации, в которой все сложно. Знаете, в соцсетях иногда указывают статус человека или его семейное положение. Там женат, замужем, не женат и так далее. И вот есть такой вариант – «все сложно». Это довольно распространенный вариант. Я скажу то, что может кому-то не понравиться, но все же это скажу. Вот когда в жизни грех, тогда все сложно. Когда есть праведность, есть и простота. Да, бывают трудности, да, бывают испытания. Но вот этой путаницы, вот этого кошмара, все сложно, этого кошмара тогда у вас не будет. Приведу иллюстрацию. Хотелось бы это показать, но в данном случае я просто это опишу. Представьте себе, что я вам говорю, нарисуйте прямую палку. Вот я держу в руках прямую палку, нарисуйте ее. Мне достаточно вам сказать длину этой палки, и вы нарисуете ее в точности. Даже если я не скажу длину этой палки и ее толщину, вы все равно ее нарисуете. Задача понятная. Нарисовать длинную или не очень длинную, но прямую палку. Но если я прошу вас, а нарисуйте-ка мне кривую палку, тогда у вас огромное количество возможностей разных трактовок. Потому что непонятно, какая будет ее кривизна. Непонятно, как ее рисовать. Кстати, кривизна – это может быть весьма неожиданной, непривычной, весьма причудливой. Но в каждом случае она будет своя. Если прямая палка всегда предсказуема, то в кривой палке все сложно. Между прочим, именно в этом для многих и есть привлекательность греха. Как это причудливо! Как это привлекательно! Однако все сложно. Мы видели с вами, что Иорам пришел на царство после отца, после Иосафата. И Иорам был настолько нечестив, что Бог уже готов был истребить его. И не истребил его по одной лишь причине. Кстати, напомню, что Иорам сразу истребил всех конкурентов, всех своих братьев. И вот линия Давида оказалась буквально на грани исчезновения. И тут 7 стих. «Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена». Вот это причина, по которой Бог сохраняет Иудею и защищает этот царский род. Это причина обещания, которые даны Давиду. И тут начинается война. Помните, мы говорили с вами, что где отход от Бога, где уход от истины, там и война. 8 стих. «Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя, и пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами, и побежал народ в жилища свои. Однако же вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих». Итак, у Иорама все разваливается, и разваливается очень быстро. 11 стих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блуждение жителей Иерусалима и соблазнил иудею. Кстати, интересно, что последствия греха Иорама ощущались в Иудее долгие-долгие годы, а то и долгие столетия. Обратите внимание, что мы читаем здесь: Едом вышел из-под власти Иудеи, и так продолжается и до сего времени, то есть до времени написания книги. Да, каждый из нас отвечает перед Богом за свои грехи. Дети не отвечают за грехи родителей, и это важно помнить. Но при этом есть последствия. Понимаете, то, в какой вы семье выросли, или то, какую вы семью создаете, чтобы в ней ваши дети росли, все это имеет последствия и для вас, и для ваших детей. Да, Господь силен изменить буквально все, и понятно, что Бог сильнее наследственности. И мы с вами читали о ситуациях, когда вроде бы благочестивый отец, как вот сейчас у нас, когда мы говорим про Иорама, его отца Иосафата, благочестивый отец и совершенно неблагочестивый сын, потом будет еще и внук неблагочестивый, а потом опять благочестивый царь, благочестивый правитель. Как это получается? Во многом тайна. Но при этом есть ответственность перед нами в нашей жизни за ту семью, которую мы создаем, за тот дом, который мы создаем. А вот дальше момент, который часто критикуют те, кто нападает на Священное Писание и не принимает его как богодухновенное слово. 12 стих. «И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано...» Письмо мы прочитаем несколько позже. Давайте разберемся с самой ситуацией. Бог призывает нашего старого знакомого Илию. Пророк Илия, во-первых, его часто называют пророком, который не пишущий, то есть он не написал ни одной книги. Однако текст Илии все-таки был. И этот текст сохранен для нас в книге Паралипоменон. В книге, в которой, как мы с вами уже отмечали, говорится обо всем, что было упущено или опущено в предыдущих книгах. Илия – пророк Севера. Он служил Богу в Северном царстве. И вот единственный случай, единственный раз, когда его служение простирается на юг, это как раз в этом письме, которое адресовано царю Иораму. И вот тут самый интересный момент. Если вы помните наши беседы по книгам царств, или если вы переслушаете их в архиве, то вы, конечно, вспомните или узнаете, что Илия был вознесен в небеса в 18-й год царя Иосафата. Во времена Иорама Илии уже не было на этой земле. Так что, как порой говорят, Илия уж никоим образом не мог написать это письмо. Как же быть и что делать по этому поводу? Некоторые считают, что это не сам пророк Илия, а какой-то его тезка. Человек, о котором больше ничего не известно, ну, который просто вот написал это письмо. Однако по стилю и потому, как он обращается с царем, это письмо похоже на все то, что мы знаем про пророка Илию. Этот тезка должен был носить не только то же самое имя, но и иметь очень похожий характер. О нем больше ничего не известно. Значит, получается, что этот тезка должен был бы прославиться только одним этим письмом. Так как же быть? Я убежден, что письмо это написал именно Илия пророк. Каким же образом? Есть люди, которые говорят, что каким-то образом он написал после смерти, уже с небес прислал письмо. Мне в это довольно трудно поверить, потому что это была бы уникальная ситуация. Но помните, пожалуйста, что Илия – пророк. И вот эта ситуация на самом деле не уникальна. Я считаю, что Илия написал это письмо еще до своего взятия в небеса. Он написал это письмо еще при жизни. Каким же образом он знал о том, что будет? Да именно потому, что он пророк. Но ведь это же сверхъестественно, скажут некоторые. Да. Если вы это отрицаете, то вы будете отрицать и многие другие сверхъестественные моменты в Священном Писании. Вы скажете, да этого не может быть. Но подобных моментов, подобных примеров в жизни и в служении пророков есть немало. Как же тогда, например, пророк Исаия говорит о Кире Персидском за 2 столетия до его рождения? Как же Даниил писал об Александре Македонском? Откуда Михей знал, что Христос родится в Вифлееме иудейском? В этом и состоит сущность библейского пророческого служения. Только Бог может такое устроить, и Он это устраивает через своих пророков. Кстати, повторюсь, это единственное упоминание Илии в книге «Паралипоменон». Это единственный раз, когда он обратился к южному царю, потому что, в принципе, его служение было северным царем. И, между прочим, понятно, почему он обратился именно к Иораму. Иорам ведь породнился с северным царством. Иорам, находясь на юге, пропитался духом северного царства. И вот именно по этой причине обращается к нему северный пророк Илия. Иными словами, по своей неправедности Иорам удостоился слов от этого северного пророка. Илия отлично понимал происходящее и отлично знал всю эту семейку и мог обратиться к Иораму. Вот что он написал. Читаем 12 и следующие стихи. «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского». Давайте на минутку остановимся. В одном стихе, в одном и том же, да? И Давид называется отцом Иорама, и Иосафат называется отцом Иорама. Это я про то, как употребляются слова в Священном Писании. И вот задумайтесь о том, что это означает для нас с вами, современных комментаторов. Иногда мы хотим придираться к Священному Писанию из-за неточных формулировок. Ну, слушайте, тут в одном стихе и Давид, и Иосафат названы отцами. Не потому что Илья верил, что у Иорама 2 отца, а потому что отцом мог называться любой предок по отцовской линии. Дед, прадед, прапрадед и так далее. 13 стих. «А пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого болезнью сильную, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». Вот такая история, такое серьезное, суровое письмо. Кстати, я считаю, что именно пророк Илия будет одним из 2 свидетелей, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же происходит с Иорамом? Об этом мы узнаем из 16 и следующих стихов. Тут все сложно, но сложность опять-таки объясняется именно грехом. «И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и арвитян, сопредельных эфиоплянам». Я напомню, что и филистимляне, и жители Аравии, арвитяне, когда-то подносили иудейским царям подарки. Об этом мы читали, например, в связи с жизнью и служением царя Асы. Тогда был мир с Богом, был мир и с соседними народами. Теперь мира с Богом нет, начинается и война с соседними народами. «И они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его. И не осталось у него сына, кроме Ахозии, меньшего из сыновей его». Вот опять, между прочим, род Давида стоит на грани истребления. Остался только младший сын, только Ахозия. Про этого человека мы еще прочитаем с вами. Буквально в следующей главе о нем будет. А пока про самого Иорама. 18 стих. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимую. Так было со дня на день. А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сожег для него народ его благовоний, как делал для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах». Говоря очень простым языком, этот человек им очень сильно надоел. В результате его греха началась война. В результате его греха он был поражен болезнью. И, в общем, по большому счету, иудеи просто хотели от него как можно скорее избавиться. Именно Иорам был, пожалуй, самым ненавистным из всех правителей южной страны. А дальше 22 глава. Его сын, тот самый единственный, самый младший, который остался в живых. Кстати, напомню, что когда-то, да, если вы уже забыли об этом, я напомню, что когда-то царями ставили людей, потому что Бог их ставил. Вот было помазание особое, было Божье участие. Теперь смотрите, что происходит здесь. 22 глава, 1 стих, он очень показателен для этой ситуации. Все сложно. «И поставили царем жителей Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского». Бог, конечно, тут еще как при чем. Даже если нам порою кажется, что он ни при чем. Но сами люди, сам народ отошли от Бога. Царствование Ахози тоже весьма непримечательно. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Гафолия, дочь Амрия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницу ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Вот, наверное, уже, конечно, не сам Ахав, но дом Ахава был ему советником. То есть вот в этот момент, во времена Иорама и во времена Ахозии, Южное царство на самом деле рискует, и риск – самый страшный риск. Не от того, что враги нападают извне, а от того, что южане уходят от Бога. И южане все более и более приближаются к северянам. 5 стих. «Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галаадский. И ранили сирияне Иорама». Тут надо не запутаться в именах. Есть 2 Иорама. Да, один — это царь Иудей, про которого мы читали, отец Ахозии. А другой Иорам — это сын Ахава, это царь израильский. И вот Ахозия и Иорам объединяются, идут на войну. Опять это не война Ахозии. Ой, ну про Ахозию даже говорить в этом плане не хочется, потому что, ну, в нем движения к Богу нет вообще никакого. 6 стих. «И возвратился он в Изриель лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахава, в Изриэль, потому что тот был болен. Мы об этом с вами уже читали, когда говорили про книгу царств. И вы помните, Иуй, это не пророк Иуй, это тот Иуй, которого Бог использовал, это царь севера, которого Бог использовал для того, чтобы отомстить. Это такой Робин Гуд севера. Это совершеннейший мерзавец, который любил проливать кровь. И вот Бог в это тяжелейшее время для того, чтобы отомстить, призывает именно Иуя. Иуй, в принципе, призван для того, чтобы разобраться с Северным царством. Слуги Ахозии буквально попадают ему под руку. Мы об этом также читали. Они попали под горячую руку Иуя. Потом Иуй продолжает преследовать и добивает и самого Ахозию. Это очень такая бесславная кончина, как, собственно, и кончина Гафулии, про которую мы тоже читали. Это самая жестокая часть, самые жестокие, пожалуй, страницы книг царств. Посмотрим, как об этом говорится в книге Паралипоменон, начиная с 7 стиха. «И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намесиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахава». Тут замечательно, потому что ведь до сих пор мы читали о том, что Господь помазывает на царство. Иуя Господь тоже помазал, и тоже на царство. Там был этот момент, было это помазание. Елисей вот это помазание исполняет. Напомню тем, кто, может быть, забыл этот момент. Но это помазание не столько на царство, сколько, как мы с вами сейчас читаем, на истребление. 8 стих. «Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их. И велел он искать Ахозию. И взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего». Опять-таки он сын, конечно, Иорама, Иосафат был его дедом. Но здесь слово «сын» снова употребляется вот в этом широком значении. Точно так же, как грех родителей все-таки влияет на детей. Нет, конечно, не вменяется детям, но влияет на них. Так же и праведность родителей, дедов, так или иначе, на детей влияет. А дальше смотрите, что опять происходит с династией Давида. Опять династия буквально на волоске от вымирания. «И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина». То есть она истребила, внимание, она истребила своих внуков. Дорогие бабушки, послушайте, пожалуйста, внимательно. Как вы думаете, кем надо быть, чтобы убить своих внуков? Вот это портрет Гафолии. 11 стих. «Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среды царских сыновей, умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его». Я опять провожу параллель с Моисеем, потому что очень яркая, очень четкая параллель. Бог записал нам и рассказал нам об этих временах для того, чтобы мы понимали, насколько страшен грех, насколько Бог его ненавидит, насколько он отвратителен. Понимаете, с одной стороны, есть наша с вами жизнь, то, как мы ведем себя, то, как мы поступаем. С другой стороны, есть Божие отношение к этой жизни. И вот все эти события описаны, конечно, не только для того, чтобы мы понимали, как грешили 2,5 тысячелетия назад. Мы и сами могли бы себе это представить. Все эти события написаны для того, чтобы мы с вами понимали, насколько страшен грех, и насколько Бог этот грех ненавидит. Но тут есть еще и милость Божия. Опять род Давида сводится только к одному человеку. И опять очень важно, чтобы этот человек остался в живых. И Бог делает так, чтобы он остался в живых. 12 стих. «И был он у них в доме Божием скрываем 6 лет. Гафолия же царствовала над землей». Это было одно из самых тяжелых времен, один из самых тяжелых периодов в жизни иудеи. И тут мы переходим к 23 главе. «Но в 7-й год ободрился Иодай, первосвященник, и принял в союз с собою начальников сотен, Азарию, сына Иерахамова, и Исмаила, сына Иегаханова, и Азарию, сына Аведова, и Масаию, сына Адаи, и Елиашафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божьем с царем. И сказал им Иодай: «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете». Ну и тут описание того, как сначала охраняли царя, потом его еще ребенком фактически поставили на царство. 11 стих. «И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем, и помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: да живет царь». И вот это самая близкая история к первоначальному помазанию, к помазанию в том виде, в каком оно должно было происходить, помазание в храме Божьем. Ну и Гафолия, конечно, в неистовстве. И услышала Гафолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела: вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор! Заговор!» Обратите, пожалуйста, внимание, как держится за власть Гафолия. Ровно так же держится за власть любой тиран. Про жизнь Гафолии, я думаю, вы помните, про смерть Гафолии вы также помните. И вот Иоас начинает царствовать. И 24 глава, 1 стих. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. То есть священник становится наставником Иоаса. Иоас делает угодное перед Господом и заканчивается, по крайней мере, на какое-то время, вот эта эпоха, все сложно. А ваша жизнь сегодня — это что? Божья праведность? Или все сложно? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.